4 июня, понедельник, утро. Бельгия, Антверпен. Вчера к нам опять зашел Димитр, или как там его правильно, и пригласил Дрику прогуляться. Она заметно обрадовалась приглашению, и я думаю, что не из-за самого признания ее привлекательности незнакомым парнем, а просто потому, что он внушил ей некую надежду на удачный исход наших поисков. Не убеждал ее ни в чем, боже упаси, а просто дал понять и доказал, что еще не все потеряно. И теперь девушка рада была держаться к нему поближе, словно продолжая заряжаться от него этой самой надеждой. Мне, если честно, отпускать ее не хотелось. Недоверие к странному прилипчивому парню никуда не делось, но нормального способа не пустить ее я не знал. Да и вообще не мое это дело, я ей не отец. Пошлет меня куда подальше и будет права. Сэма визитер, похоже, тоже в восторг не привел. Он лишь сказал, что тот похож на мексиканского наркотрафиканта, и затем уточнил. «В глазах что-то похожее. Не понравился он мне, да, сэр?» «Мне тоже», — признался и я. «Но здесь место безопасное, насколько я понял. Патрули везде и вообще. Времена изменились». «Верно», — кивнул Сэм, вытирая испачканные машинным маслом руки и закидывая грязную тряпку в инструментальный ящик. «Времена изменились. Здесь девочка в безопасности, поэтому я и не сказал ничего». «Но мы же поедем дальше вместе?»
«Осторожно, поедем», — сказал я, поморщившись. «По сути, этот парень прав. Стоит заехать и посмотреть. Если все так, как он и сказал, то вполне можно что-то узнать».
«Люди бывают разные в это время», — вздохнул он. «Как узнать заранее, кто там живет?»
«Никак», — покачал я головой. «Я пытался вчера вечером зайти в информбюро, но там мне сказали, что сведений у них мало. Просто люди собрались в безопасном месте, живут. Все».
«Хорошо, если так».
С вечера у меня вообще мандраж начался. Мы впервые приблизились к какой-то контрольной точке нашего путешествия. Пусть пока не к моей, но все равно волновался я уже не меньше Дрики, пожалуй. Найдем? Не найдем? Что узнаем? Как все это будет выглядеть? И что если... Даже не знаю, останется она на родине в таком случае или поедет дальше. Что у нее здесь осталось? А что может ждать впереди? Я даже не знаю, что там ждет меня, хоть и верю в то, что у нас все же не так все ужасно, как в Европе. Дрика пришла обратно, сопровождаемая Димитром. Сказала, что сидели в какой-то местной харчевне и пили пиво, больше и рассказывать нечего. Ну и ладно, обошлось без проблем. С утра мы были готовы к отъезду. Вернули велосипеды в прокат, официально сдали место на стоянке и остановились на выезде с нее. Вскоре к нам подъехала трехосная полноприводная Скания армейского оливкового цвета с лебедкой и кенгурятником. В ней оказалось четверо. Двое в кабине, оба возрастом постарше, и двое в кузове. Тот самый Димитр и еще один небритый парень, носатый и с выбитым передним зубом. У носатого на голове был черный берет с какой-то непонятной кокардой, а черная полицейская разгрузка была надета поверх кожаной мотоциклетной куртки. Оружие немного удивило. Бесшумный Heckler Koch MP5SD с толстой трубой глушителя на месте ствола. А что, неплохо, если какое место от мертвецов зачищать. И внимания не привлечешь, и патрон пистолетный, распространенный. Димитр ловко выпрыгнул из кузова, подошел к нам, заглянул снизу в кабину. «Езжайте прямо за нами. Связь есть?» Я молча показал ему карманную рацию. «406 канал, хорошо?» — спросил он, постучав по своей, закрепленной на плече. Я опять же молча кивнул.
«Дрика, а вы к нам в кузов не хотите? Веселей будет?» — предложил он, заулыбавшись до ушей.
Дрика заметно обрадовалась, но я предостерегающе поднял руку. Они оба, и она, и Димитр, уставились на меня.
«В движении группу не разбиваем», — сказал я, больше адресуясь к кавалеру. «Доедем, там общайтесь. У нас здесь все роли расписаны».
Тот лишь кивнул, а Дрика заметно расстроилась и даже оскорбилась, но ничего не сказала. Ну и я не сказал. Большая уже сама все понимать должна. Вообще-то, к кому другому я бы ее отпустил. Кому-то вроде нашего Майка, что остался в Аризоне, и к которому она заглядывала в трейлер в последние ночи. А вот к этому Димитру отпускать не хочется. Я за нее пока ответственность чувствую, хотя бы перед самим собой. Жених забрался в кузов Сканий, в котором виднелся еще и небольшой штабель каких-то ящиков, после чего большая зеленая машина тронулась с места.
А следом двинула и наша пожарка.
«Далеко ехать?» — спросил Сэм, видя, что я перелистываю дорожный атлас. 150 примерно», — ответил я, прикинув расстояние. «Быстро доберемся». Выезжали не через тот КПП, через который приехали сюда. Проскочили контейнерный терминал, затем по туннелю проехали под Шельдой. Затем был остров с огромным нефтехранилищем, вновь тоннель, огромная железнодорожная станция, на которой тоже кипела работа, а уже затем мы выбрались на трассу. Идущая впереди Скания ускорилась километров до 70 в час, ну и мы шли с такой же скоростью, отстав метров на 200. Отстали умышленно. Не хотелось все время находиться под наблюдением. Нас пару раз запросили по рации с просьбой подтянуться, но мы просьбу проигнорировали. Просто так, на всякий случай. «Андре», — окликнула меня сзади Дрика. «Да?» — спросил я, попутно распихивая по разгрузке увесистые круглики гранат М-67.
«Я тебя не поняла», — сказала девушка сухо.
«В смысле?» — уточнил я, хотя на самом деле прекрасно понимал, о чем она.
«Дитмир хочет нам помочь. Он хороший парень, а ты его просто ненавидишь».
Голос звучал осуждающе.
«Так нельзя».
«Как? Как его правильно зовут, ты сказала?» Чуть не подскочил я на месте. «Не Димитр?»
«Дитмир», — повторила она по слогам. «Дитмир, ты даже его имя не соизволил запомнить. Разговариваешь, как с врагом. Переводится, как «добрый день», кстати».
«Что переводится?»
«Его имя».
«Ага». Кое-что в голове у меня начало складываться. «А славный юноша Дитмир, добрый день который, часом не рассказал, откуда он приехал? С какого языка оно так поэтично переводится?»
«Это здесь при чем?»
— прищурилась она подозрительно. «И все же». Сэм явно прислушивался к разговору, но не вмешивался.
«Какая разница?»
— голос звучал возмущенно.
«Он из Косово, беженец, он бежал сюда от сербов. Хорошо, что здесь сумел устроиться. Там бы его убили и зарыли в какой-нибудь могиле, как тех босницев в Сребренице».
Мне почему-то захотелось попросить Сэма остановить машину, вывести Дрику за ухо куда-нибудь в сторонку и там отлупить ремнем. Нагнуть, зажать голову меж колен и хлестать ремнем по тощему заду до слез и визга. За дурость в тяжелой форме, которая наказуема. Добротную такую, наивную, светлую. Чистую европейскую дурость, которую из нее не выбил даже большой писец, пробежавшийся по земле. «Я что-то пропускаю?» — спросил Сэм. «Ты почти угадал, когда сравнивал нашего нового друга с мексиканцем», — ответил я, обернувшись к нему. «Эти страдальцы и беженцы исключительно для того, чтобы их не убили кровожадные сербы, контролируют почти весь оборот героина в Европе и заодно большую часть проституции. А вот эти вот», — я кивнул за окно, подразумевая сытые европейские страны, зарастившие мозговые извилины добротным бюргерским салом, «относятся к ним как к сироткам». Разрешают приезжать, позволяют остаться, дают пособие и очень им сочувствуют. Почти даже больше, чем гомикам.
Дрика злобно фыркнула, но ничего не сказала.
«Дрика, еще раз!» — обратился я к ней, глядя в злые, как у рассерженного тигра, глаза. «Эти люди с большой вероятностью бандиты. Обычные бандиты. И позвали нас с собой они не просто так. Такие вообще ничего просто так не делают».
«Ты их не знаешь!»
Тонкий палец с обгрызенным ногтем уставился мне в лицо.
«Ты даже не разговаривал с ними, а делаешь такие выводы. О незнакомых людях!»
«А мне и не надо их знать», — хмыкнул я. «Есть народы с дурными традициями, и албанцы один из них. У нас в стране есть такие же чеченцы. С ними можно общаться там, где они не могут тебе угрожать или тогда, когда ты сильнее. Но оставаться с ними наедине просто не стоит, и тем более быть слабее. Эти самые традиции могут привести к тому, что тебя ограбят и убьют. Причем произойдет это с очень высокой долей вероятности, если они будут знать, что им за это ничего не будет. А сейчас никому, ни за что, ничего не будет. Мир рухнул!»
«Ты не прав», — решительно заявила она. «Ты основываешь свое мнение на предрассудках. Дитмир совершенно нормальный парень. Мы с ним даже в одни и те же места ходили».
«В смысле?»
«Ну, клубы и все такое. Даже общие знакомые есть».
«А зачем он туда ходил?» — вдруг спросил Сэм.
«А зачем ходят в клубы?» —
вопросом на вопрос ответила Дрика. Сэм пожал плечами, затем сказал: «Кто зачем, да, сэр?
Кто-то идет закинуться таблеткой и танцевать до утра, а кто-то идет эту таблетку продать и посмотреть на прыгающих от нее идиотов.
Вы...
Дрика не находила слов от возмущения, даже немного заикаться начала.
Как можно быть настолько предубежденными? Настолько нетерпимыми? Как можно обвинять людей без всяких доказательств?
Я их ни в чем не обвиняю, успокойся, ответил я. В чем я их обвинил? Ни в чем. Я просто предупреждаю о том, что от них лучше держаться подальше на всякий случай. Как тебе, например, такой молодой, красивой и блондинке не следует оставаться наедине с компанией мусульманских юношей. Просто на всякий случай, чтобы потом не жалеть.
«Ты не прав», —
сказала она, опять почти что ткнув меня в лицо пальцем.
«Ты не прав. Ты оскорбляешь людей недоверием».
«Они не слышат», — сказал я примирительно и показал на едущий далеко впереди грузовик. «Вон сколько до них. И я не сужу, я опасаюсь. На всякий случай. И тебе советую». На этом разговор прервался. Дрика не ответила и сидела теперь мрачнее тучи. Нет, что-то с ней неправильно. То нормальная была всю дорогу, а теперь стоило добраться до места. Дурь из нее полезла, как тесто из квашни. Компенсация? Боится узнать страшное про мать и хватается за все, что кажется знакомым и привычным? Может быть, мы ведь с ней пока еще ни разу не ругались, а тут на тебе. Нехорошо. Затем Скания свернула с трассы на второстепенную дорогу, заставив нас насторожиться. В рации послышался голос Дитмира. «По главным дорогам не проехать, там все забито брошенными машинами. Не отставайте, а то замучаетесь искать проезд». Сэм искоса глянул на меня, и я кивнул. «Все верно. Когда я смотрел на карту, то сам понимал, такое шоссе обязано быть забитым. Просто потому, что незанятая людьми земля закончилась. Один город будет перетекать в другой. Здесь ведь даже природы как таковой нет, кроме воды. Только распаханные поля или застройки. Не страна, а газон. А ведь нам надо будет еще и проскочить через Роттердам. Шоссе идет прямо через центр большого города, мостами зажатые между строениями. Даже представить страшно, что там может твориться. Проедем мы там вообще? Хотя албанцы как-то проехали, значит, есть путь. В любом случае, нам лучше сейчас за ними держаться. Правда, там еще Роттердамский порт есть, и в нем тоже люди. Хотя нам сказали, что база по спасенным и найденным оттуда в Антверпене есть, значит, и смысла нет заезжать. И в любом случае, мы мимо не проедем, не получится. Поля, городки, поля. Что в Испании, что во Франции пустующих земель хватало. Были и леса, были и горы, были и невозделанные поля. Но здесь... Как китайцы, вот ей-богу. Каждый квадратный метр использован. И плотность населения здесь явно зашкаливала. Городки и деревни кругом. Всегда в поле зрения. Нет толком никакой сельской местности. Городки были замертвячены. Живых людей с момента выезда из Антверпена так и не видели. Разве что несколько машин попалось навстречу. Дорогу расчищали. Остатки пробок мы видели почти в каждом населенном пункте. Не пусти здесь кто-то умный бульдозеров или чего-то подобного, мы бы вообще никуда не проехали. Тесная страна, прорва машин. И это еще на боковых дорогах. Подозреваю, что на трассе вообще жуть, что творится. Рация вновь заговорила голосом Дитмира. «Приближаемся к Роттердаму, держитесь к нам поближе и ни в коем случае не останавливайтесь». «Там людей нет?» — уточнил я. «В порту только, и то не везде», — ответил он. «Порт большой, людей мало». «Я понял», — ответил я и отключился. «Ладно, с нашими проблемами потом разберемся. Даже если у албанцев на уме плохое, то сейчас им шалить невыгодно. Место будет очень уж опасным. Это и по карте понять можно. Им лучше всего проскочить его без проблем и задержек. Не будут они ничего лишнего устраивать». «Сэм, давай пока к ним поближе», — сказал я. Сзади, где сидела все это время надувшись Дрика, донеслось сердитое фырканье. Она пока еще не успокоилась. Вскоре наше неширокое шоссе влилось в широкую трассу, с обеих сторон замельтешили строения пригородов. Зомби тоже хватало, пусть и не на самой трассе, но вокруг в поле зрения. Действительно, останавливаться в таком месте никак нельзя, если ты не самоубийца. Много их, очень много. Чем дальше, тем теснее сдвигались дома, вызывая подсознательный страх того, что дорога вот-вот превратится в затор, и мы застрянем среди массы зомби. Затем был мост через Маас, с которого хорошо просматривался широко раскинувшийся порт Роттердама. После моста машины понеслись по улицам города. Не слишком узким, но и не очень широким. Зомби были везде. Замедленные, впавшие в ступор, вяло реагирующие на проносящиеся мимо шумные грузовики. Зрелище здорово давило на нервы. Какое-то нелепое сочетание подчеркнуто уютной и обжитой архитектуры этого города с гуляющей по его улицам смертью. Пожары. Еще местами что-то продолжало гореть, и множество зданий, мимо которых мы проскакивали, демонстрировали обугленные оконные проемы, закопченные стены и прочие следы гулявших по городу пожаров. Нет, здесь, где знаки смерти буквально на каждом шагу назойливо лезут в глаза, я оставаться не хочу. Я в Россию, у нас места больше. А не будь России, так в Америку бы вернулся. Но здесь никак не хочу жить. Категорически. Снаружи в машину постоянно заносило запахи. Я выразился так, потому что слово «вонь» множественного числа не образует. Вонь гари сменялась вонью мертвечины, мертвечина забитой канализацией, гниющими отходами, и так до бесконечности. Город был убит и теперь разлагался. Я опять скосил глаза на мрачно молчащую Дрику, пытаясь понять, о чем она сейчас может думать. Неужели все еще дуется? Роттердам все никак не заканчивался. Границы одного города наползали на границы другого. Даже всегда спокойный Сэм, как я видел, заметно волновался. Страшно представить, что будет, если, например, машина сломается в этом рассаднике мертвечины. Даже не хочется представлять, учитывая то, что единственным шансом на спасение будет машина албанцев. А верю я им примерно как цыганам у метро, или чуть меньше. Вроде бы все, вырвались на простор. Замельтешили по сторонам компактные голландские поля, окруженные дренажными канавами. И вновь город, еще один. И опять вокруг мертвяки и бегущие куда-то кривобокие мутанты, с пасти которого свешивалась чья-то обгрызенная грудная клетка. Беспорядочный набор поломанных ребер с клочьями свисающей гнилой плоти. Кошмар. Босх. Мрак. Потом потянулись бесконечные ряды теплиц с обеих сторон. Поля и теплицы, теплицы и поля, разделенные только крошечными городками. Как тут вообще жить можно было в такой тесноте? А как выжить? Страшно представить, что здесь творилось. Просто не получается. Миллионы людей в такой тесноте, никакого оружия, малопонятная маленькая армия. Как выживать? Куда бежать? Куда прорываться? Зона порта? А ведь порты здесь не огорожены, я это с моста хорошо разглядел. В Антверпене основная зона портов расположена словно на островах, перекрыть все подступы нетрудно. А вот Роттердамский, по всему городу размазанный, таких возможностей не предоставлял. Что в Амстердаме? Дизель у немого глухо рычал, зубастые покрышки гудели на гладком асфальте, впереди покачивался наполовину поднятый полог Тент-Аскании. «Сколько нам еще ехать до Каага?» Посмотрел в карту. «Немного осталось, совсем немного. Рукой подать до водохранилища, объехать его, а там уже все. Надо думать, что дальше делать. Не хочется делать все так, как планируют наши спутники. Не верю я все же, что они что-то хорошее могли спланировать. Не тот это народ. Сэм?»
«Да?»
«Надо как-то проверить этих», — я ткнул пальцем в едущую перед нами машину. Он подумал, недолго кивнул, затем сказал.
«Доедем поближе и скажем, что передумали. Если задергаются или начнут настаивать, значит, точно что-то задумали. Если отнесутся спокойно, значит, им все равно. Ничего не замышляли. Я так полагаю, да, сэр?»
Я прикинул возможные варианты и решил, что ничего умнее тоже придумать не сумею. Дрика в этой оскорбительной для ее нового друга беседе участия не принимала, а лишь фыркала злобно. Совсем с ума сошла девка, как с цепи сорвалась. Кое-что на карте привлекло мое внимание, и я мысленно обматерил себя за невнимательность. «Сэм, в Каак придется переправляться на пароме?» Он хмыкнул и, почесав в затылке, высказал вслух мою собственную мысль.
«На паром нам нельзя, оттуда никуда не денешься».
«О чем вы?» — вдруг подала голос Дрика. «Почему вам надо везде видеть врагов?»
Я обернулся к ней резко, уставился прямо в глаза, прикрытые желтыми защитными очками.
«Дрика, я хочу напомнить, что пока ты со мной, ты делаешь то, что я скажу. Мы с тобой об этом договаривались, ты помнишь?»
Она промолчала, но отвела глаза, уставившись в окно. В очках отражались пробегающие мимо домики деревни, через которую мы сейчас проезжали. Я чуть надавил.
«Дрика, ты помнишь?»
Она медленно, явно нехотя повернулась ко мне и ответила с обычно присущей ей серьезностью. «Да, я помню».
«Поэтому будь добра, в походе делай то, что я тебе говорю. Когда мы находимся в безопасном месте и среди нормальных людей, веди себя как хочешь, но сейчас изволь слушаться, с этим разобрались?»
С заметным усилием она ответила «Да».
«Хорошо», — кивнул я, чувствуя, что первую преграду удалось проломить. «Теперь два слова о том, как нам удалось забраться так далеко. Нам это удалось потому, что мы до конца не верили никому и никуда не лезли без проверки. А сейчас тебя несет вперед без всяких тормозов».
«Он хороший человек», — явно из чистого упрямства выдала она.
«Дитмир?» — переспросил я. «Очень может быть. Но с его друзьями ты общалась?» «Нет? Они тоже хорошие? Здесь сразу много хороших албанцев разом собралось?»
Дрика опять зло засопела и отвернулась к окну.
«Ты можешь мне гарантировать то, что они все хорошие, и никто, например, не захочет меня ограбить?» — спросил я. «Не предположить, заметь, а именно гарантировать можешь?»
«Нет!» — зло выкрикнула она. От этого выкрика проснулся тигр, недоуменно покрутил головой и опять уронил ее на лапы.
«Тогда почему мы должны бездумно делать все, чего они от нас хотят?» — спокойно спросил я. «Можешь объяснить?»
«Нет!»
«Мы все выяснили?» — уточнил я.
«Да».
«Хорошо», — кивнул я удовлетворенно и повернулся вперед. Вновь карта. Жаль, что недостаточно подробная. Расположения домов нет, и даже навигатор этого не показывает. Только дороги и каналы. Если там впереди нас ждет что-то нехорошее, то как оно будет выглядеть? Что захотят сделать наши спутники? Если они нападут, то когда?» Уже на своей территории, окончательно нас туда заманив и дав расслабиться? Или раньше? Где? Машину они наверняка не захотят ломать. Хоть брошенных машин и много, но не таких. Да и зачем зря вещь портить? Они наверняка дождутся того момента, когда мы из нее выйдем, чтобы взять тепленькими. Дрика. Этот самый Дитмир увивается вокруг нее, а это неспроста. Он наверняка какие-то виды имеет. Если он не злодей, во что верится слабо, то вида одного порядка. Если злодей, другого, но наверняка будет стараться ей не навредить. Стрельба по машине этого не гарантирует. Вывод? Нас должны заманить туда, где мы выйдем из машины. Так, что еще? Они предусматривают, что мы можем их в чем-то заподозрить и дать задний ход или нет? Лучше исходить из того, что они не дураки, и на это мозгов хватило. Значит, в какой-то момент у них появится возможность заблокировать нам отход. Если мы не поймем, где они это сделают, то сами заведем себя в безвыходное положение, и нам останется принимать последний и решительный. Не наш стиль. Мы так не делаем. Мы смываемся вовремя. Вообще отказаться? Опять эта мысль вроде бы здравая да нельзя, но мотивировать ее никак не могу. А если в этом анклаве самые разные люди, и к ним просто присоединилась маленькая кучка албанцев, а мы только их и видели? А если мы что-то узнаем? А если, если, если? До бесконечности тысячи этих самых «если» в башке хороводы водят. Нет, сейчас отворачивать нельзя. Надо ближе подъехать и там попытаться оценить положение со стороны. Как? Там видно и будет. Ничего я не могу понять из этой дорожной карты. Сэм искоса поглядывал, явно наблюдая за моими мучениями, но ничего не сказал. Однако я заметил, что он вытащил из нагрудной кобуры М1911, взвел его и поставил на предохранитель. Тоже опасается. Все мы опасаемся, кроме этого наивного ребенка на заднем сиденье. Я ее уже за взрослую и мудрую начал почитать, а детство-то никуда и не делось. Пряталась просто до поры, а теперь как чертик из коробочки. Вообще да, Сэм прав. Готовится. Я тоже выдернул рожок из автомата, воткнул на его место двойной спаренный. Так я с ним постоянно не хожу. Это только если драка точно ожидается. А точно? Да черт его знает, но лишним не будет. Гранаты на местах уже, пара дымовых тоже при себе. «Дрика, будь ко всему готова», — сказал я девушке. Та буркнула что-то согласное, но не слишком воодушевленно. «Ладно, пусть хоть так», —